всем привет. Чем бы еще заняться в понедельник? Правильно, нужно записать следующий эпизод подкаста IT-радио под номером 20. Значит, в 2021 году мы записали на 9 апреля сисадминс номер 29 публичное выступление. К нам приходила Саша Джазова и рассказывала много чего интересного. Часа сколько там, полтора, по-моему, было, да? Даже два, да? Час 52. И время шло, я знакомился с различными людьми, и тут собрал теперь их всех вместе, и у каждого оказалось свое мнение. И наша задача сегодня — объединить все эти мнения в единое такое решение, как спикеру опытному или не очень, любому начинающему, среднему, применить, так сказать, вот эти полезные советы в будущем и сделать свои выступления еще более кайфовыми, классными, чтобы и подача была хороша, и, собственно, то, о чем говорится, было замечательно и не страшно, только сплошная польза. Иначе в этом мире сумасшедшим не выжить. Значит, в гостях у нас сегодня Алексей Абраец, тот самый ведущий хайлоудов. Воу-воу-воу. И играющий тренер по публичности. Подписываемся на каналы, пока телегу не забанили. Надеюсь, потом у Макси будет. Значит, abravets.ru. Заходим.
Да.
Александра Джазова, преподаватель подготовки к публичным выступлениям, расширению возможностей голоса и свободе перед камерой. Привет, Саш.
Привет.
Так, и Мона Архипова, четко, лаконично, независимый эксперт.
Да, всем привет.
И на самом деле там еще было продолжение.
Да-да-да, опытный спикер, вот это вот все.
Да-да-да. Она куда-то делась, я добавлю, что-то пошло не так. Видимо, наш главный корректор, давайте съеду на него, он, видимо, удалил.
Отмазывайся.
Прости, дорогой друг. В принципе, люди не нуждаются, представляете, но вдруг кто-то нас слушает впервые и вообще не понимает, что происходит. Поэтому, вот как в анонсе написано, Алексей, Александра, Мона, рассказывайте про себя. У вас есть у каждого по 2-3 минуты. Если будете превышать тайминг, я вас нагло прерву и передам слово следующему. Поехали.
Я готов быть третьим.
Пропустил всех девочек вперед.
Зачтено.
Ладно,
всех двоих, да.
Да. Ну, собственно, часто меня можно видеть на всяких разных ИБшных и айтишных мероприятиях, рассказывающие как про технику, так и про более, так сказать, высокие материи. И вот, поэтому сегодня я, наверное, буду со стороны не того человека, который готовит, а того человека, который говорит. И вот, расскажу все свои 11 лет лайфхаков в рамках нашего подкаста. Надеюсь, будет полезен мой опыт. Саша?
Я, собственно, тот человек, который готовит реже, гораздо реже модерирует и выступает, но такое тоже происходит. Особенно с вокальными концертами, это совсем отдельная история. Готовлю спикеров к форумам, конференциям, к видеозаписям. Курирую съемки некоторых YouTube-шоу, озвучиваю аудиокниги. В общем, работаю со спикерами, люблю людей.
Так или по-нормальному?
Ну, так тоже ничего.
У Дельфина есть такая песня.
Нет, действительно люблю. Только через любовь можно хорошо подготовить человека. Это вот абсолютно точно.
Класс.
Алексей?
Да. О, класс. Ну, я подписываюсь, Саш, да. Меня зовут Алексей Абраец. Я когда закончил журфак, и потом меня выкинуло сразу в Рамблер, когда он еще был поисковиком. Поэтому у меня в ДНК старая айтишечка, еще перловая, и все-таки широкое коммуникационное образование. Поэтому... любовь к людям я приобрел отдельно. Вот, но про веру христианскую мы поговорим в других подкастах. Меня очень прокачали мои дочери. Одной 14, второй 18. И они меня проверили на прочность. И дальше я, Саш, по твоим стопам иду, наверное, в сторону, как полюбить коллег на языке профессии. Угу. Поэтому в широком смысле коммуникация — это мое. Я выступаю на тимлидских конференциях. Я веду айтишные конференции. Гоняю волонтером на подростковые программы, и все это позволяет двигаться вперед и двигать других.
Бум!
Прекрасное, я считаю, интро. Пока вы, собственно, рассказывали про себя, я Мону все-таки исправил. Все, мне прощается.
Отлично.
Да, так что, значит, едем по плану. У вас он всех перед глазами, в смысле у тех, кого надо, перед глазами. Взгляд на сцену из зала и взгляд из сцены в зал. Поехали.
И немножечко за кулисье, Антон. Когда ты человека подготовил, сидишь прям, ждешь и смотришь, как он выступает, да?
Да. О, кстати, простите меня, пожалуйста. Понедельник день тяжелый, я это декларирую, да? У нас же сегодня еще есть ведущие. Мы про них совсем забыли. Это Денис Батранков и Ева Кузнецова. Приветствуем их.
Привет-привет!
Вот мы теперь можно начинать. Спасибо.
Спасибо, что не забыл.
Мы будем из-под тишка задавать вопросы. Не знаю, насколько получится.
Антону. Да. Да, да. Не готов. Слушайте, у меня сразу миллиард историй про то, как мы видим сцену с другой стороны. Я как ведущий, и как иногда я совмещаю в себе вот эти две роли, и ведущий, и тот, кто помогал спикеру готовиться, я же имею право ходить по рядам. И у меня накопилось большое количество наблюдений, которыми я делюсь в том числе со спикерами. То есть ты выходишь на сцену, и там сидит 200 человек, и все штырят в экраны. Вероятность при условии, что ты хорошо подготовился, и при условии, что ты знаешь, что твоя целевая аудитория, ты попадаешь в нее и теорией, и практикой, и кейсами, вероятность того, что они все получают то, что им нужно, и сидят, конспектируют, она довольно высока. И я несколько раз прямо проверял. То есть я смотрю, спикер ходит по сцене, немножко грустит, потому что нету... Он рассчитывал на зрительный контакт, он распаковал себя, он отвлекся от своих кед, уже даже не на кеды собеседника, а на кеды, значит, на глаза сидящих в зале. А в зале сидит народ и штырит в экраны. Я просто ради прикола пошел и смотрю, конспектирует. И это шок-контент для меня, потому что выглядит так, как будто, ну, сдохло все. По факту...
Мне кажется, что всегда есть нет. хотя бы один человек, который сидит и слушает, и вот на него как раз можно отлично работать.
Это твой Деврел, да? Который, у которого
даже если так... это, даже если это Деврел, либо кто-то из друзей, из знакомых, из коллег и так далее, даже если кажется, что все не слушают и уткнулись, выбираем одного человека и вперед.
Мне нравится, Мона, знаешь, эта история тем, что это позитив. То есть я свои ощущения от выступления строю не только на том, что я вижу или не вижу, а я их строю заранее, строю свои ожидания от того, что я принесу важное, и я это важное отдам. Как они будут слушать, но это уже как будто бы их ответственность. И дальше кто-то слушает, болтая, кто-то слушает, помните эти 4-5 типов учащихся? Кому-то надо болтать, чтобы усвоить материал. Кому-то нужно задать вопрос, в котором, собственно, нет вопроса, но который там повторяет тезисы. И для спикера, это, для спикера, ну, вот такого классического, который хочет идеальных условий, это выглядит как трэш-парад. А по факту это кайф, потому что это конструктив.
Перед тем, как передать Саше слово, я подтверждаю, что Алексей ходит по рядам, и еще иногда он заставляет, и не только лишь спикеров, отжиматься на сцене. Мы так, собственно, и познакомились.
Бывает, 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 когда надо кровь пустить по венам нормально.
Я хотела задать вопрос вот как профессиональному ведущему. Я довольно часто учу спикеров, потенциальных спикеров, просто новичков, собственно, устанавливать контакт с аудиторией, потому что вот у тебя была ситуация, когда люди конспектировали. Но действительно, довольно часто люди скроллят ленту в зале. Особенно, если выходит какой-нибудь мямлик. Мямлик не уверен в себе, к нему теряется интерес. Если спикер не уверен в себе, маркеры стресса считываются подсознательно, как маркеры лжи, ему не доверяют, его не слушают. Я учу устанавливать контакт с аудиторией. Это где-то интерактив, но только чтобы это не псевдоинтерактив, а вот задал вопрос, получил ответ и вернул, да, ответ, обработал. Не просто там поднимите руки, а все-таки какую-то реакцию на это выдать. Там разные бывают способы установки контакта, как ты учишь людей, либо справляешься с ситуацией, если там не конспект, а все-таки скроллинг ленты.
Если там скроллинг ленты, и это уже конечная история, то пусть сидят скроллят. Вот я выхожу ради тех, кто сердце моей целевой аудитории. Это позиция силы, она не очень выгодная. Но что я увидел, например, когда прошел по водоразделу конференции для маркетологов и конференции для инженеров. Я увидел, что на конференциях для маркетологов как раз очень важны эмоции, очень важна подача, очень. А на конференциях для технарей, я увидел, что оказывается можно. И вот Антон Черноусов из «Облака» тоже, голодный, говорит, что ты можешь промямлить про что-то, что супер важно, и тебя будут слушать. Поэтому не всегда вот эти внешние маркеры стоит принимать во внимание. Более того, я своим спикерам говорю, что если тебе что-то не нравится, не отвлекайся на это в процессе выступления, потому что тебя это может сломать. Потом возьмешь обратную связь. Если ты видишь, что ты зал потерял, ну окей, пропусти часть теории, дай сразу байку какую-то или перейди к максимальной ценности. Если они пришли за деньгами, расскажи им, где деньги. А потом двигайся дальше. Но, видишь, я не очень люблю такую импровизацию. Я, поскольку вот у тебя фамилия такая, у меня образование рядом музыкальное есть. И я, знаешь, джазовая импровизация — это фейк абсолютный. Что джазисты ни хрена не импровизируют. Они просто много лет учатся играть. И вот спикеры тоже, они, если хорошо пошли по всем путям подготовки, то они уже должны бы построить свое выступление таким образом, чтобы с самого начала взять свою целевую аудиторию в область внимания и дальше с ней туда пойти. Как их вырвать оттуда, это уже другой вопрос. Ну, короче, бывает такое, что ты стоишь, ты мямлишь, у тебя подача стремится к нулю, но ты уже пробежала по граблям какого-то, например, нового фреймворка и рассказываешь, как им пользоваться, как его имплементировать быстро. Вот когда появился Kubernetes, чуваки, которые быстро его вкурили, быстро, как спикеры, улетели в топ. То же самое с Кафкой, то же самое там с любыми... там. О, Agile вообще отдельная тема. Agile Days там. Ну, я тут много могу говорить, но если коротко, то моя позиция такая. Если человек с самого начала подумал, что им должно быть важно, интересно, что у них болит и как мы это полечим, то вот от него не отморозится. А если отморозились, то это не моя целевая аудитория. И вообще вначале сказать, кто я, что я дам и чем мы здесь будем заниматься, и потом сказать, если вы ошиблись залом, то вы уходите сейчас. И
народ агрессивненько может, кстати, как-то.
Да нет, что агрессивно? Да нет, слушай, просто потому что я мужик, и я в два раза тебя больше, это не значит, что я агрессор.
О, боже. Я как человек с джазовым образованием, джазовая певица по первому образованию, подтверждаю, что импровизация — это четко выученные приемы 2000 джазовых стандартов. Ты был прав, мы ровно так и импровизируем.
Класс.
Так вот, вопрос к Моне. Мона, ты как опытный спикер, ответь, пожалуйста, нам всем, то, что Леша тогда спрашивал, где деньги?
У меня они лежат в другой плоскости. Ну, то есть для меня выступление — это условно личный бренд. Я выступаю там, где я хочу, говорю то, что я хочу. Это плюсы, на самом деле, работы на себя, в том, что можно... Ну как, за весь базар мы отвечаем сами. За все, что сказано, оно влияет на там, свою репутацию, оно влияет на какое-то восприятие. И в некотором роде это моя фишка в том, что я, как правило, добавляю перчинку в дискуссию. И говорю то, о чем не любят говорить, о чем не хотят говорить, потому что это не успешный успех, а это и былинный провал. Вот. В этом плане мне немножко попроще. Поэтому, да, для меня выступление — это в некотором роде личный бренд, плюс систематизация своих знаний, если мы говорим про технические выступления. Да, это такой, ну, экспертный саммари, которое в том числе потом можно будет показывать заказчикам или другим людям со словами «Если хотите, вот, делайте, пожалуйста». Вот. То есть, но при этом, кстати, вот как раз к вопросу там нудных выступающих, раскачки зала, если спикер не уверен в себе, я выступаю 11-й год. У меня каждый раз перед выходом на сцену просто истерика. Внутренняя истерика.
Ваш ответ принят.
Ты все еще жива, да, это хорошо.
Да.
Значит, Мона, твой ответ принят, записан. Я, конечно, не это имел в виду. Леша сказал, там есть деньги, скажите, где они? И я хотел спросить, где же деньги?
А так вот Мона же ответила. Все, она сказала, что там систематизированная экспертиза. Это то, что потом слушатель конвертирует в деньги. Да, это максимальная полезность, практичность. Ты же это, Мона, имел в виду?
Ну, да.
Фунтик, ты со мной согласен?
Абсолютно.
Прижали к стенке. Ева, давай, спрашивай.
Я со стороны зрительного зала не вижу смысла сидеть, не слушая. Лучше вообще перейти тогда в другой зал, на мой взгляд. И что мешает чаще всего слушать хорошо? Во-первых, интерактивные конкурсы, которые организаторы технических конференций очень любят устраивать. Там задать вопрос, почитать чаты. И во-вторых, меня поражают люди, которые пришли и сидят, работают в зрительном зале за ноутбуком, переговоры ведут. Или пришли на конференцию и лежат в лежанках на улице. Мне еще больше всего эти люди нравятся.
Да ладно, я тот тюлень.
Ева, кого-то из них просто заставили прийти. Кто-то из них наконец-то может отдохнуть, потому что когда он вернется в офис, там его ждет мясо и много-много-много-много работы. Это давно очень у меня была реприза такая, юмореска, говоря языком скуфов, когда я изображал индексоида на конференции, когда человек абсолютно расслабленный, он подходит к любому стенду, он тут же отгадывает любую алгоритмическую задачу, он еще может со смузи ходить такой, да, то есть в любой дискуссии там ему есть что сказать, и вот они такие расслабленные, такие умные, такие клевые, такие медленные, и ты думаешь, блин, самая великая ложь этой вселенной в том, что в офисе у них так же. А вот нифига, потому что в офисе они как муравьи перед пожаром, просто у всех по 17 работ, у всех по 18 проектов, и всем надо не выгореть. И дать,
KPI,
он да, такой. И дать пользователю счастье. Да, потому что хороший пользователь — это счастливый пользователь. Есть такое, да. И Ева, просто кто-то до конференции дополз, и, например, ему надо через 4 часа выступать, и поэтому, ну вот Мон не даст соврать, да, тебе выступать через 4 часа. Ты 5 минут назад закончил тушить пожар. Пожары могут случиться снова, поэтому у тебя есть полчаса возможность полежать на пуфиге. Да пофигу, что там очередной постгресс рассказывает про свои очередные какие-то прорывы. Ну пусть расскажут, я потом послушаю. Можно я полежу просто на солнышке?
Я добавлю, я потом послушаю на X1.5.
Ну или потом послушаю, или не послушаю.
Никогда, скорее всего.
Да. А челики, которые сидят, работают, ну, иногда бывает, что ты на конференции, но ты дежурный. А дежурным быть почетно. Вот, поэтому ты никуда не уходишь. Это неприятно, конечно. Я скорее им луч сочувствия отправляю. Когда пришел на конференцию и только начал расслабляться, и тут тебе работа прилетела, которую можешь сделать только ты. Ну, бывает так, что мы уникальны в своей роли. Антон, мы на любой тезис можем полночи рассказывать истории, поэтому ты нас, пожалуйста, динамизируй.
Да, я сейчас, собственно, уже смотрю, так сказать, на время, на часы. Значит, в принципе, Мон уже начала затравочку, да, насчет того, что сердце бьется, страшно, непонятно. По поводу провалов на сцене давайте решим, научим, как все это переживать. Возможно, и Моне станет попроще, и она сегодня счастливо уйдет. Забыли текст, сломался проектор. Вот все, что может произойти, не знаю, там, пролил на себя кофе, порвался ботинок. Вот все, что происходит, вот как это переживать? Как из этого фишку сделать? Вот, так сформулирую.
Я буду максимально пряма, на самом деле, как я с этим справляюсь. Это самое, вот, как бы, со смехуёчками жизнь становится лучше, жизнь становится веселее. Поржать над собой, поприкалываться над собой, и это, наверное, самый простой способ этот гиперстресс снять. Вот. Да и, в принципе, как-то, наверное, впечатление общее сгладить.
Ты только что сделал наш подкаст 18+.
Сейчас
это срезать. Ну ничего, зато весело. Так, следующий. То как?
Я готова подтвердить слова Моны, особенно если ты пролил кофе, например, на белый костюм, не надо пытаться сделать вид, что этого пятна нет. Прием этот называется легализация. Ты выходишь и говоришь, я к вам так спешил, что я все на ходу, вот пролил кофе, смотрите, какое шикарное пятно, давайте это будет вообще вот прям символом сегодняшнего креатива. И пошел там дальше. Естественно, не надо легализовать сломанный ноготь, его никто не заметит. Ну, особенно там вот какие-нибудь женские нарощенные. Это мелочи, но если у тебя, не знаю, подвернулась нога, ты хромаешь, если ты упал при выходе на сцену, ну, как-то красиво встаешь или остаешься лежать и говоришь...
Начинаешь отжиматься тридцаточку.
Я сегодня к вам тут из эпохи Ренессанса пришел и так далее. То есть налегализуешь то, что происходит, и дальше становится проще. Нет ничего хуже ситуации, когда ты пытаешься сделать вид, что ничего не произошло. А там поржать или как-то обсудить с аудиторией, да, и идешь дальше.
Позорься до конца.
Да. Если позориться, то позориться до конца. Заметьте, сегодня я 3 раза легализовал свои промахи. И то, что в описании, не, собственно, немножечко пропали слова, и то, что понедельник день тяжелый, я учился лучших, как говорится.
Молодец.
Да. Я тебя вычеркнула пометку карандашом из черной книжечки.
У Евы есть что сказать, а у меня есть история, как всегда. Ева, я готов после тебя.
Ну, у меня есть пример, что как у меня дочка училась на аккордеоне, и когда они готовились к выступлениям, она играет, а учитель выходит, кидает ключи специально, чтобы не останавливался ребенок. Либо выходит и дверью хлопает. Ну, это прям, это, видимо, ботанство и какая-то прям тренировка.
Конечно. Можно сразу комментарий. Ситуация перестает быть стрессовой, когда становится привычной. И если ты привык к тому, что можно... А в зале, особенно детские концерты на аккордеоне, это же могут быть шарики по стенам развешаны. Эти шарики лопаются в самые неожиданные моменты в этих музыкальных школах. И чтобы ребенок не бледнел и не терял сознание, да, его приучают к внезапным громким звукам, к тому, что могут отвлекаться, не обязательно слушать, открыв рот. Да, это тренировка. Перестает быть стрессовой, когда становится привычной.
Давай, Ева, еще вопросик. Или у тебя это с прошлого раза висит?
У меня все, да. Да.
Все, хорошо, молчим. Тогда Денис приглашается, заслуженный безопасник страны.
Слушайте, мне очень понравилось вообще начало. Вы прям сказали самое важное, что вообще важно понимать аудиторию. Да, то есть, почему они не слушают. Иногда они не хотят слушать, и это нормально. И вторая вещь, это важно, чтобы аудитория поняла вас. Я прям тоже это часто чувствую, что ты тоже человек, что ты тоже ошибаешься. И когда ты готов к этому на сцене, то ты чаще всего начинаешь нормально выступать. Потому что когда ты пытаешься таким напыщенным быть, я вот тут, значит, ботинки там начистил до блеска, я вот тут вот кофе свое закрыл бейджиком. Кстати, есть, да, такая тема, да, что пиар всегда говорит, бейджики снимайте, да. Я считаю, что вот это вот понимание артиста, наверное, мы же артисты все-таки, когда выходим, оно всегда важно. То есть, что у него тоже есть проблемы, что у него там ЦОТ недавно лежал, да, что у него... Ну, то есть, это прям важно, вот это прям, чтобы все почувствовали, что ты не какой-то там чувак непонятный, небожитель, а ты такой же, как они. И вот это вот, что я считаю, что, может быть, вы... как-то по-другому, что вот это свой-чужой, оно прям работает. Такой свой. Все, и дальше тебя слушаю.
Тут плюсую. И теперь, Антон, можно моя история? Во-первых, Саша абсолютно права. Если готовиться к трэшу, и потом трэш произойдет, так ты же улыбнешься. О, круто, я тебя ждал. И это совершенно другая. Это в сессии вопросов и ответов. То есть, если у тебя есть конкурент, который должен встать и сказать гадость, если ты об этом заранее подумал, что он это сделает, то когда он это делает, ну, например, там было недавно выступление, там, Flutter против KMP, и когда какой-нибудь ожиданный укол тебе между ребер, а ты его ждал, и ты, ну, ты мой сладкий. И совершенно другая история. Что касается фейлов, то тут я бы развил историю подготовки. Вот был у нас феерический момент в Лужниках на PHP Days, когда спикер прилетел фиг знает откуда, через 4 границы, на английском языке выступал, и он выходит, я его представляю, и в этот момент горит вход экрана. И, значит, и минут 15 тянуть новый провод, чтобы воткнуть и вернуть слайды. Но мы со спикером там тудым-сюдым, к счастью, свой английский я распаковал, мы общаемся на сцене с ним, смолточим, и я его невзначай так спрашиваю, говорю, а ты, может, ты начнешь без слайдов? И он в этот момент, когда микросекунда, когда он лицом показал, что ему страшно. Это когда он резко помотал головой и сказал, нет, я не могу без слайдов, мне нужны слайды, чтобы выступать. И я подумал, подожди, ты объехал весь мир. Вы объехали весь свет, торговали куберами. И это вывод, который я делаю. Я готовлюсь к непонятным ситуациям. Хорошо бы мне, как спикеру, подумать, что я буду делать, если отрубится электричество, но меня все еще слышно. Что я смогу людям рассказать? А что я могу сделать без слайдов? Потому что вообще слайдоцентричное мышление — это, ну, как будто бы пережиток прошлого уже, когда первична презентация. Ну, у всех же были директора, которые говорят, ты мне презу пришли, а сам можешь не приходить. Вот, резюмируя. Я готовлюсь к форс-мажорам. Я готовлюсь к тому, что может не работать кликер. Тогда я не психую, когда говорю на пультовую. Следующий слайд, пожалуйста. Или я готовлюсь к тому, чтобы выступать без слайдов, визуализируя там руками. Или рассказать другую часть, которая не требует слайдов, если слайды сейчас вот-вот починят. Если кто-то встал и вышел, если бывшая зашла в зал там и стоит, смотрит на меня сукаризный там. И... То есть ко всему этому лучше подготовиться, и тогда будет как-то не страшно. И вот то, что мы с Денисом сейчас подчеркнули еще раз, если я хорошо понимаю, что болит у тех, кто пришел послушать мой доклад, и я им это даю, то мне нужно готовиться, да, сделать это разными способами. Нет слайдов, фиг с ним. Не работает звук, ладно, это как Баста говорит, я лучше сорву голос, чем остановлю концерт, да. Просто для меня это не должно быть шоком. А вот для моего сладкого спикера из Лондона это было шоком. В смысле нет слайдов, а я не могу так выступать. Обидно. Но когда включили слайды, это был лучший спикер вообще конференции. Но как же так? Что за шок-контент? Это хорошо, тебе повезло. У тебя ведущий, который говорит по-английски, и он полчаса с тобой разговаривал про то, чем ты занимаешься вообще по жизни, как ты тел, там, и так далее. Да, да. И ну, народ тоже. Я потом кинул это в зал, народ позадавал ему вопросы. Там, то есть мы поговорили про предметную область в целом. Но вот выступил он только, когда включили слайды. Да.
У нас два вопроса. Перед тем, как сейчас девушки зададут, буквально минуту расскажу историю. Первое. Значит, Хайлоу, 21-й год, разгар ковида, Москва. В моем зале, по-моему, ты был в первом, да, я был то ли во втором, то ли в третьем. Вот эти большие залы, сколько там, 5, по-моему, было, да? И ни интернета, ничего, собственно. Я стендапил, какие-то истории там рассказывал. Говорю, все, скучно совсем, ну, выходим тогда, идите гуляйте, в другие залы сходите. То есть нужно уметь импровизировать. Я подошел к пультовую и сказал, ребята, я тут сетевик, давайте я вам роутер настрою, блин, уже, давайте начнем. Не-не-не, у вас тут это самое, как бы сказать, не наша зона ответственности, развлекайте толпу. Я говорю, хорошо, понял. Всякую дичь там порол, ну, людям было весело, замечательно. И второй момент, уже с точки зрения спикера, да. Значит, в 21-м году Link Meetup в Selectel, опять занесите, да. В самом конце, отвечая на вопросы, через всю толпу, раскидывая, как этот самый Халк, прорывается Антон Жбанков. Я это вижу. То есть я вижу, он идет на меня. И сейчас задаст вопрос, который я ожидаю. Вот то, что ты, Леша, проговорил. Я ему говорю так. Специально для Антона Жбанкова. И он уже в этот момент подходит, и я знаю, что он задаст. То есть он уже, как бы сказать, я превентивно его, так сказать, осадил. И он такой, и получилось очень юмористично, и все поржали. Это было вообще прекрасно. Специально для Антона Жбанкова объясняю, что все расчеты проведены, все риски взвешены, бла-бла-бла. И он такой, ну ладно. Давайте, кто у нас там, Саша?
А, да, я хотела тоже рассказать историю. У меня была группа. Обычно у меня все хорошо со всеми группами, но тут была группа, которая без слайдов меня, как преподавателя, не воспринимала. Они были готовы слышать информацию, только если я буковками в чат написала или картиночку на флипчарте. Я им даю задание, короткое, понятно, я повторяю 3 раза, они сидят, хлопают глазами и такие, непонятно.
Это наши люди, я чувствую уже.
Нет.
Да.
Нет, это даже не IT. Ребят, это не IT. Я не, ну, слишком очевидно будет, если я назову компанию, но нет. Я была поражена. Ну, я понятно, что я подстроилась, я давала установки в чате заранее, в процессе, там, в присядку, флипчарты, картиночки, все на свете, но тем не менее я была в таком шоке, ведь у меня основной упор, когда я учу людей, это учить как раз импровизировать, выступать без слайдов, все вот эти форс-мажоры, про которые Леша говорит, экстренные ситуации, вот это вот все, вот основной фокус, потому что у меня школа называется «Мастерская самообладания», и у меня фокус на спикере, который должен быть спокоен, стабилен, прекрасен, внятен, убедителен, а тут, ну, представляете, группа 10 человек, которые такие, непонятно, я говорю, ну хоть кто-нибудь, давайте, хоть кто-нибудь меня понял, одна. Одна говорит, да, ты сказала сделать то-то, 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 то-то. И я была в шоке.
Да, не все аудиалы, да, да. Кому-то надо вот квадратики, стрелочки, рисуночки веселые. Кому-то надо, чтобы им медленно рассказали, чтобы они записали.
Я медленно рассказывала и сама в итоге записывала.
Вот.
Курс пройден, закончен, все договорились, научились. Но просто я вот это в подтверждение слов Лёши была моя история. Следующая у нас Ева была.
Мона, осталась ты. Какой у тебя самый факап был интересный?
О, да у меня много разных факапов было. Начиная от того, что презентацию не мою поставили, или мою продолбали, или поставили не ту версию, которую я присылала. Вот. И заканчивая тем, что да, я перенервничав, начинала сначала затягивать время, а потом экстренно пытаться нагнать. Вот. При этом мне казалось, что, боже мой, все катастрофа, а потом никто и не заметил.
Да, нам хорошо бы, кстати, каталогизировать, какие еще бывают фейлы. Я, например, один раз очень некрасиво пошутил про владельца бюджета, просто на нервах. Надо было остановиться. Это вопрос, когда можно разрешать себе шутить, а когда не разрешать.
Ну, значит, я всегда разрешаю себе, шутить.
Блин, ну это потому что ты красивая, понимаешь, у меня нет такой привилегии.
Подожди, у нас там дальше про харизму будет.
Какие еще? Давайте назовем все фейлы.
У меня был фейл очень интересный. Я был в HP тогда, и я готовил выступление, где должны были быть несколько серверов подняты в ЦОДе. Один сервер атаковал, другой защищался, посередине стоял IPS, который защищал. Собралось куча народу в офисе HP, ну, наверное, человек 50, куча, ну, там, в переговорке. И я запускаю демо-стенд, и у меня он не работает. Соответственно, я понимаю, что он не будет работать, потому что демо-стенд где-то в Германии, я в Москве. Слава богу, я вечером все, что я хотел показать, просто записал на видео. Ну, то есть я прям прошел все тут. И я открываю это видео и говорю, если бы стенд работал, то было бы вот так. Это было ужасно. Класс, оказалось, там просто правда упал сторидж во всем ЦОДе в Германии. Я говорю, ну спасибо, парни. Как вы подгадали этот момент, я не знаю.
Выключается. Бывает, батарейки садятся. Батарейки бывают в пульте садятся. Бывает, батарейки садятся у спикера в петличке. Вот,
в микрофонах тоже, да.
Да, у Игоря Сысоева как-то не работала петличка. И мы с ним стояли в очень странной позе, пытаясь, значит, сначала найти эту базу, потом, значит, там нажать какие-то кнопки. Следующий фейл, он же ждал меня уже через 15 минут, потому что Игорь закончил свое выступление через 15 минут после начала. А было еще 20 минут. И никто в зале не хотел задать ему вопрос. То есть это они еще не знали, что это их последний шанс живьем задать Игорю вопрос, стоя рядом, или там в одном зале. Какие еще фейлы у вас были? Давайте вспомним, что было еще. Пожарная тревога, например.
Кстати говоря, у меня однажды, знаешь, что пропало? Зеленый цвет. То есть HDMI кабель потерял зеленый цвет, и это было весело. Все цвета были странные.
Мы продали код безопасности. Значит, что было? Действительно, начали выступать, и в ЦОДе не будем говорить как, мы сегодня называли, не будет скритировать, падает электричество. Ну, вы не беспокойтесь, оно падает только от города, все стойки зарезервированы, воды работают, но, собственно, мы сели в темноте там некоторое время. И ничего так было. О-о-о-о! Создали так, атмосферу жутко, было прекрасно, было весело. Съехало расписание, конечно, чуть-чуть, но ничего.
А со сцены падал кто-то?
Я.
Ну, да.
Не падало, но запиналось эпично на выходе, да?
Я один раз, шутки шутками, я один раз упал, да, выходя на сцену, потому что я был в шароварах, и верхняя ступенька была довольно высокая. Это было в Питере, прикольно. А у меня серьезное начало было заготовлено. Слушайте, но самый страшный, наверное, фейл, это когда заволновался и забыл, что дальше, и некуда подсмотреть. Есть же до сих пор котики, которые делают себе презентации так, чтобы, глядя в презентацию, я в любой момент вспоминал, что там дальше. Но, допустим, вот отрубился, сдох суфлер под ногами, тебе не можешь туда подсмотреть. Ну, то есть режим спикера, все, не работает, следующий слайд не видишь. Стоять к публике попой тоже не разрешаешь себе, глядя в экран. Но при этом стресс такой, что просто не помнишь, что дальше. В этом случае я вообще считаю, что не надо запрещать себе подсказки, надо вообще не палясь выходить со структурным планом, чтобы в любой момент можно было подсмотреть в тот же план, с которым ты репетируешь.
Потому
можно
что
карточки
центр... взять.
Да, центр... можно,
а, по-американски,
да? Да.
Дорогой
можно...
Майкл, мы разорены. Но!
Жаль, вы этого не видите, да.
Можно карточки, можно записи какие-то, можно заметку в телефоне.
Да, главное, это то, с чем человек репетировал, чтобы это не было чем-то новым для него в этот момент.
Слушай, ну мне кажется, что еще у меня просто были такие ситуации, когда нижний, собственно, суфлер вырубался, да, отходишь в бочочек и в полоборота к залу, эпизодически кидая, значит, взгляд тудой, что-то дозачитываешь. Особенно если не выспалась, вообще отлично работает.
Я добавлю, да? Что да. Я неправильный спикер. Я учился без этих суфлё... То есть ничего этого не было, никаких экранов. И то есть каждая тема у меня была в голове, и я рассказывал. И когда вот пришел, допустим, на Хайлоуд в первый раз, там какой там год был, господи, 17-й, 18-й, не помню, какой год. Когда-то, или 16-й. У спикеров есть какие-то суфлёры, какие-то... Что вообще за хай-тек? То есть ты сидишь в голове, это все нормально, как бы, да. Ну, не надо ночью не спать, ты ориентируешься в теме. Да?
Первые 5 выступлений своих я заучивала наизусть и записывала на диктофон, и мне было очень нервненько.
Опасно. Вот. Это да. Опасно.
Это было очень.
Она все еще жива, как бы.
Да,
но
да.
В случае с Моной все безопасно.
Вы знаете, у меня выступление было первое, знаете, какое? Оно длилось 5 дней. С 10 утра до 6 вечера. Меня внезапно Серег Гордейчик позвал читать курсы по основам безопасности. И я никогда не выступал. Ну, то есть, как бы курсы. А выступать... То есть, у меня выглядело как? Я просто открывал слайд. Там был нарисован, не знаю, там какой-то Dash CP-снупинг. Я такой, а, точно. Ира, я рассказывал то, что знал. А то, что автор слайда имел в виду, я не знал, потому что вот как-то так выходило. И Серега сказал, что у меня отлично получилось. Он просто сидел рядом все 5 дней. И когда я вообще не понимал, про что слайд, я такой, опа. Серега говорил, ну тут, короче, про это надо рассказывать. Я такой, а, спасибо. И, значит, рассказывал дальше. Это было весело.
Да, нормас. Ну, что делать в ситуации, когда все сломалось? Один из способов, если, например, это еще один фейл, когда ты выходишь, например, выступать перед техническими директорами, а в зале сидят старшеклассники. И, в принципе, можно, не меняя тему, тем не менее, поменять фокус, язык, на котором ты говоришь. И в таком случае вот без интерактива никак нельзя. Надо попросить поподнимать руки или рассказать, а кто вы, чем вы занимаетесь, что вы умеете, что вы не умеете. И потом дальше сказать, окей. Поехали. Это хороший способ начать любое обучение, любую коммуникацию вот в вакууме, если экосистема тебя предала. И серия, ребята, привет, я тренер по публичным выступлениям, я сам выступаю, я 15 лет на сцене в рок-группе, я умею спорить с подростками так, чтобы они не чувствовали себя униженными. Что из этого вам интересно? Давайте вытащим из меня то, что вам сейчас будет ценнее. Это крайний вариант, когда я пришел ни туда, ни к тем, и мне важна тема, на которую я собираюсь выступать. Это нормально. Потому что, как спикер, я же каталогизирую свои экспертизы, и плюс-минус у меня есть и насмотренность на косяки, и есть какое-то количество решений, которые я знаю. Ну, почему бы мне не дать новой аудитории, которая не знала, кого ждать, и не дать ей то, что ей нужно?
Смотрите, такой вопрос. Вот, допустим, ты часто выступаешь, либо часто ведешь, и потом ты попадаешь в... так сказать, другую среду, когда ты уже не ведешь и не выступаешь, а ты просто слушаешь. И как вот слушать других таким образом, чтобы... А тут у него грудной вдох, а тут он ересь несет, то тут вообще вот этот ЧСВ, может быть, убрать какой-то. Как слушать других? Я аккуратненько к следующему топику перехожу, то мы не успеем ничего.
Трудом.
Давайте я буду последним. Саш, начнешь?
Я со своей профдеформацией либо очень прям усилием воли переключаюсь, чтобы не чекать каждый звук-паразит верхнегрудной. Неприятный тембр. Я вспоминаю, как я говорил до эфира и в самом начале эфира, что я очень люблю людей и фокусируюсь на всем лучшем и самом ценном. А так, да, конечно, через профдеформацию смотреть очень сложно. Очень сложно. Вот лично мне. Потому что я все это вижу, я это слышу, но и люди, которые проходили курсы, тоже говорят, надо же, Саш, мы теперь все замечаем. Мы смотрим других спикеров, и мы все замечаем. Но, с другой стороны, для выступающего человека вот эта насмотренность, это как раз то, что нужно. Потому что чем больше ты видишь косяков у других, тем больше ты будешь их исправлять у себя.
А вот это очень хорошо, кстати, хорошая мысль.
Да, поскольку Мона взяла паузу, я тут встряну. Здесь мы можем начать, на самом деле, четырехчасовую терапию, просто вот после твоего этого одного вопроса, Антон. Потому что если оставаться в режиме соревнования, и если позволять своему и синдрому самозванца, и своей неуверенности, и своей какой-то, ну там, в молодости зачмаренности, там, неуверенности в себе, если позволять им прорываться вот туда, где я эксперт, который делится с людьми или слушает других экспертов, то это просто невыносимая жизнь. Просто невыносимая жизнь. Когда я всегда вижу, кто косячит, и фокусируюсь на этом. И да, мне может быть немножко легче от того, что мой конкурент сейчас позорится, но глобально это очень тяжелая жизнь, жизнь без сострадания. Она дарит нам зажимы, болячки, там, непрощение в конечном итоге. Вот как раз я прозрел из разговоров с подростками и понял, что это надо брать и на работу тоже. То есть есть сферы, есть вещи, за которые я несу ответственность, за которые я отвечаю. И вот я отвечаю за то, чтобы дать миру хорошего эксперта, хорошего коллегу, хорошего спикера, хорошего тренера, хорошего ведущего. И все, что я могу сделать, я делаю. А когда кто-то выходит и позорится, ну, из серии... Вы же все видели, как первокурсники, студенты смотрят кино. И подмечают, и типа, ну вот, хейтят того, кто косячит на экране. Но это же невыносимо. То есть, да, это чешет самолюбие, но это абсолютно неконструктивно, и в этом нет никакого в конечном итоге счастья. Поэтому тут, отвечая на твой вопрос, я мог бы отшутиться, Антон, на этот вопрос, но тут я отвечаю серьезно, что я работаю со своим сердцем. Я работаю со своей оценкой, я работаю с тем, что даже когда кто-то делает что-то неправильно, меня это не оскорбляло, не обижало, но там я как тренер могу подойти к человеку и сказать, слушай, вот это, вот это, вот это, ты если видишь, что и не знаешь, как исправить, я могу тебе помочь. Но если спикер попал в сердце своей целевой аудитории экспертизой, то, может быть, надо оставить его в покое. Саша, добавишь?
Принято, принято.
Да, да, да. Я хотела сказать, что меня тоже совсем не радует и никак не тешит самолюбие провалы или дрожь в голосе и все, что я до этого перечисляла у других людей. У меня, наоборот, какое-то желание им помочь, желание сделать их лучше, особенно, если они действительно рассказывают ценный, интересный материал. Вот просто чтобы они стали сделать их чуточку лучше, но тоже без всякого насилия. И по поводу оставить в покое, у меня тоже бывали случаи, когда я таки оставляла в покое. Или же делала фишку из манеры подачи, допустим, какого-нибудь монотонного, но суперэкспертного специалиста, когда он рассказывает очень тихо и очень монотонно. Но очень-очень важные вещи. Я прям говорила, дорогой мой, мы прекрасны и чудесны. Вот смотри, выходишь и говоришь, я буду сейчас вам рассказывать очень медленно и никуда не спеша. Нет, но там еще у него такая ситуация, что ему легче рассказывать, если ему в процессе задают вопросы. Поэтому прям мы это все обыгрывали именно так, что я буду медленно рассказывать, вам может показать, что безэмоционально это не так, я горю своей работой, задавайте мне вопросы в процессе, и он прям взлетел, он стал больше выступать, ему стали лучше слушать. То есть это вопрос, опять же, о легализации, которую мы затрагивали ранее.
Красотка, не да, можешь... я согласен, вообще подписываюсь. Да,
я тот самый человек в первом ряду, который вот как раз вот это вот старается поймать фокус, если видишь, что человек начинает нервничать и плыть. Что типа, да. давай, все нормально, все хорошо. Классно, классно идем.
Поддержки такими этими штуками.
Да. Оно самое.
Такая восхитительная Мона.
Жалко, потому что я нервничаю.
Она еще и очень красивая, понимаете? Вы там,
о, а все, мы подхватили эту волну, да. Но давайте я дополню про монотонность. Есть же котики, которые уже разговаривают на скорости X2. И у них, естественно, есть обратная связь, что они говорят очень быстро, а потом они начинают тиховать на сцене и говорят X3, а X3 среднестатистическое ухо не может. И да. Что делать им? Во-первых, останавливаться в конце логических частей, чтобы подышать самим и давать подышать слушателю. И во-вторых, вот, Саша, молодец, надо предупреждать. Это как мистер Вульф в «Криминальном чтиве». Джентльмены, я поеду очень быстро, а вам нужно поспевать за мной, но при этом не поцарапав мою тачку. Ну, то есть, ребята, привет. Мы сейчас будем разговаривать с вами про новую фундаментальную методологию, которая позволит нам там разработать MVP за 3 копейки и сразу же проверить это на, там, на котиках. Я вам скажу, где взять этих котиков сразу, там, платящую аудиторию. Так вот, я буду говорить очень быстро, буду останавливаться, но готовьтесь к тому, что подача будет на высочайшей скорости. И я потом вам, конечно же, все резюмирую, но замедляться я не буду, просто включайте мозги. Погнали. Своими мой словами. Agile, то есть подготовил и дальше agile. Лети.
Да. Ева?
Я заметила, что вот как раз у Александры базовая скорость, а у Алексея X2. Как слушая весь этот подкаст. Ну, а про то, что тихо говорил человек, можно было обыграть, мне кажется, так, что чем тише ты говоришь, тем больше к тебе прислушиваются. Что-то
на
в этом роде.
На третьей минуте они отмораживаются, да.
Чтобы слышали.
Ну, это психологические приемы, особенно с буйными работами.
Можно говорить по-разному.
Да, это хорошо на переговорах. Когда это переговоры, и ты крутой руководитель, вот там ты действительно говоришь тише, к тебе сразу все затыкаются, к тебе прислушиваются и даже вытягиваются, и жизнь замирает в этой точке. Все просто превращаются...
И смешно,
в это...
и они смеются, когда ты не смешно шутишь, да?
Да, все превращаются. А когда ты спикер на конференции... Ладно, если ты просто тихо говоришь, но если у тебя не головная гарнитура, ты говоришь тихо, а микрофон держишь у пупка, или вот эта вот любимая история, когда микрофоном машут куда угодно, но только не держат перед лицом, ну тебя просто не услышат. И такое тоже встречается. И бедные модераторы, которые все время показывают вот это вот движение, возьми микрофон нормально.
Интересно.
Я, кстати, иногда на сцену даже выхожу и говорю, дружище, вот. Давай сейчас вот это всем покажем, как пользоваться микрофоном. Подержи, я понимаю, тебе... что здесь все гомофобы, но давай, ближе микрофон к лицу, вот, давай.
Да.
И таким образом как бы все поржали, а спикер запомнил. Вот, а вообще, ну тут надо договориться все-таки, что уровень звука — это задача звукорежиссера.
И да,
со звукорежиссерами тоже можно договариваться.
Можно. Там, я тоже работала 6 лет. Там есть вот эти параметры: чувствительность, нечувствительность. И там действительно, когда выкручиваешь чувствительность, начинается вот этот свист жуткий. То есть там тоже это не безграничная история при разной аппаратуре. То есть на IT-конференциях я бываю тоже довольно часто, и там не всегда самая топовая аппаратура, и возможности не безграничны. Так что тут я буду злым полицейским, который будет говорить: держите микрофон адекватно.
Ну, раз возможности не безграничны, харизма это гранична или не безгранична? Как ее прокачать? Это вообще навык или это магия?
Это главное, чтобы харизма была больше, чем площадь тела. Вот что я могу вам сразу сказать.
Что такое харизма-то вообще? Кто знает?
Это перк.
У харизмы перк? Есть одно из определений харизмы, что это нелогичное, невербальное умение заставить людей хотеть за тобой идти.
Нет, подожди, это лидерство же, нет?
Лидерство, у лидерства есть инструментарий, а харизматичным можно родиться. То есть, да, харизматичным можно стать, и харизматичным можно быть просто человеком без профессии. Есть особенно... Вот в чем мировая философская проблема вокруг рок-музыки? Рок-музыканты такие клевые, такие харизматичные, и то, что у них башка полупустая, ты узнаешь только, когда поближе познакомишься. А так, все, что они говорят, особенно если это по-английски, все, что они говорят, это так убедительно, вообще капец. То есть я как фанат Guns N' Roses и как просто вот человек, разочарованный лично Акселем Роузом, могу сказать. Ну, то же самое там с молодым поколением. Егор Крид такой классный, такой умный, такой... Но потом ты начинаешь с ним разговаривать, и, ну, не факт, что это... Особенно, когда он был звездой еще. Не факт, что это человек, который действительно имеет право сказать что-то, проговорить в твою жизнь. То есть тут надо разграничить. Здесь харизма — это просто яркие люди, и есть осознанный рост спикера, осознанный рост лидера, осознанный рост человека, то есть прокачка эмоционального интеллекта, других интеллектов, физического интеллекта. И когда ты смотришь, и тебе прям вот хочется не только слушать, что человек говорит, а прям быть вот таким.
Я знаю, как объяснить, что такое мощная харизма. Значит, открываем фильм «Джуманджи. Новый уровень» 2019 с того момента, где Скала Джонсон смотрит на свои перки, и вы поймете, о чем мы говорим. Я скину потом видео в чатик, в комментарии. Давай, Саш, что там?
Да я, как настоящая потомственная зануда, конечно же, пошла гуглить термин. И что интересно, что слово пришло из древнегреческого языка, и дословно харизма означает «дар свыше» или «божественная милость». При этом сам термин «харизма» — это способность притягивать и вдохновлять людей силой своей личности. Это не магия и не врожденный талант, а набор качеств и навыков, которые создают особое впечатление. И вот тут, вот, мне кажется, прям весь ответ на твой вопрос — набор качеств и навыков, а соответственно, этому можно точно научиться. И, конечно же, круто, когда человек родился с вот этим вот магнетизмом. Ему не надо, как Данка, вырывать сердце, чтобы толпа шла за ним идут и так. Но этому действительно можно научиться. И тут я опять же плюсую к Алексею. Потому что он, собственно, примерно об этом и сказал.
Если ты мямлишь и знаешь об этом, и хочешь научиться говорить хорошо, то дальше это вопрос, вопрос техники. Самая горькая, наверное, шутка из моей профессии — это я могу научить инженера, который готов идти на публику, я могу его научить быть спикером и офигенным ведущим, а вот он меня офигенным инженером научить не сможет. Uh-huh. Вот тут у нас базовая разница. И так, с точки зрения осознанности вообще, те проблемы, которые решают у нас сейчас технари, ну, там, конференции, которых мы обсуждаем, это, конечно, очень, это очень серьезно и сложно чаще всего. А поставить себе задачу научиться клево об этом рассказывать можно, и гораздо меньше времени нужно на обучение. То есть вот научиться инженерному мышлению нужно много и практики, и теории. А уж научиться об этом разговаривать, тем более имея под боком таких тренеров, как Александра, вообще...
Пока не, ты перехватила, значит, это не реклама. Нет, это не реклама. Рекламу мы знаем, что это такое. За это
я выстрелил просят, себе в ногу сейчас, да.
Просто комиссию, это просят комиссию какую-то, специальный реестр, давайте 3% вы заплатите. Нет, у Саши скоро новый курс открывается. Напишу потом в комментарии. И кому интересно, после этого эпизода приходите, обсудим, так сказать, с ней. Вы с ней обсудите, а я просто вот ссылку перешлю. Все, все, что хотел, сказал.
Да, хорошо, хорошо, хорошо. Ну и там, научиться говорить то громче, то тише, то быстрее, то медленнее. Научиться останавливаться, чтобы проговаривать потом микровывод. Задавать аудитории вопросы, помогать вместе находить ответ. Рассказывать не только теорию и практику, не только лекцию по математике давать, а еще и рассказывать, как это влияет, то, что вы сделали на простых смертных. Вот этому всему можно научиться. Особенно, если очень-очень хочется.
У меня есть понятные сроки. Любая привычка формируется 90 дней, 3 месяца. Вещества из организма вымываются 21 день, а привычка формируется 90. И ровно по этой причине у меня курс 15 недель, это больше 90 дней, это 3 месяца, чтобы устойчивая привычка сформировалась. Поэтому на самом деле научиться можно, и это, на это даже не нужны годы. Да, тренировка постоянная. И, конечно же, лучше всего обучаются те, кто параллельно и выступает, и проходит обучение. Но в целом, мы просто про, ну, про научиться быть инженером или научиться выступать. Научиться выступать и реально, и не так много времени занимает.
Дышать диафрагмой все равно сложно, первое время особенно, но к этому нужно стремиться.
Ну, я тебе разрешаю перестать заморачиваться на эту тему, вот властью данной мне свыше, потому что если ты...
А я научился.
Если, ты научился нет. все-таки? Да,
да. Ну так а у кого учился-то?
Молодец.
Конечно, научился.
Да, да, да. Плавание помогает диафрагме.
Слушайте, плавание, ребят, а можно вопрос? А вот говорят, что интонация важна, то есть когда голос поднимаешь как бы вверх, либо когда голос поднимаешь как бы, опускаешь наоборот вниз, то это более убедительно звучит, и тебя слушают все. И так. Хотя, кстати, да, вот я по себе ощущаю. А если ты говоришь все время «вверх», понимаешь, каждое слово «вверх», и это звучит как-то странно, это верно или нет?
Ну, давай начнем с того, что если ты несешь чушь, то неважно, как красиво ты интонируешь. На HR-ной конфе одной был актер, который должен был рассказать директорам, типа, как работать со своей натурой. И он просто, когда попал на HR-ную конфу, он увидел 300 красивых женщин в платьях, просто офигел и забыл сразу, какой у него был план. И было очень смешно... И вот тут я прям и грустил, и ржал в голос одновременно. Ну, грустил, потому что время тратится, а ржал в голос, потому что это было эпично. Красивый мужчина, прокуренным, низким, кайфовым голосом, говорил всякую фигню, которая абсолютно нерелевантна. Но как удав просто, он загипнотизировал всех сидящих в зале. Посмотрите, я так и не вспомнил, что сейчас мы должны обсуждать. И просто там, и там кто-то заплакал, кто-то засмеялся, кто-то захотел за него замуж, кто-то наоборот сказал, вот я за такого никогда не пойду. Или вот если мне попадется такой CTO, я уволюсь в тот же день. Но это все равно было не по делу. И у всего есть просто обратная сторона. Да, есть крайности, то есть ты можешь мямлить о ценном, и тебя будут слушать, и да, ты можешь прокачать речевые практики и офигенно говорить, но если ты не подумал о том, что тебе сказать, это все равно будет в сторону моря. А вот ровно посередине встречается как раз кайф, когда человек осознанно, красиво, осмысленно обучился, а еще и подумал, еще и принес экспертизу, и подумал, как он ее заземлит, и ты слушаешь, и тебе прямо... И тебе просто... Вот ты живешь в этот момент рядом с человеком. Это жизнь с большой буквы.
В общем, не будьте нарциссом, абьюзером и кем там еще.
Сексистом.
Да.
И газлайтером, да. У меня есть тоже комментарий к тому, что сказал Денис. Низкие голоса от природы, вот именно по восприятию, по физике звучания, вот это вот по акустике, по физике, вызывают больше доверия, потому что они стелятся, они окутывают, они обнимают. А высокие какие-нибудь пронзительные, вот такие вот тембры, они отталкивают. Ну, просто потому что, ну, неприятно.
Какие-то истеричные нотки, да, ужас.
Конечно, и они больше от стен...
отражаются.
Ну, отражаются, да-да-да, фонят, шумят, и больше вот этой взвеси такой вот шумовой создают и отвлекают от содержания, опять же. Поэтому, да, тембр голоса имеет значение, но во всем остальном я опять же плюсую к Алексею, что если ты несешь чушь, да, ты можешь ее нести красиво, но это все равно не то, зачем люди собрались тебя послушать.
Ева, важный комментарий.
Я хотела спросить чуть-чуть сбоку вопрос. В работе часто бывает, когда большие совещания, перебивки бесконечные. Как корректно даже начальников сделать так, чтобы они не обиделись, и смодерировать конференцию? Если даже ты не топик-стартер, например, и это не твоя конфа, а просто шум-гам, ор, разное мнение до оскорблений доходит. Какие методики? Какие методики вы предлагаете?
Я, может быть, не до конца понял проблему. Потому что как, например, переключить на себя внимание на совещании, ей супер откинула Анастасина рекомендация. Это возьми маркер, начни записывать на флипчарте главные мысли. Ты тут же станешь главным человеком в зале. Потому что тебе начнут подсказывать, тебя начнут корректировать. И директора, которые хотят, чтобы там было все написано правильно, будут на твоей стороне. А когда шум-гам, нужно властное присутствие. Властное присутствие погуглите, друзья. Хорошая история. Если хаос и революция, то восстание, если не можешь подавить, его надо возглавить. И почему я люблю ручные микрофоны, а не головные? Потому что ручной микрофон — это немножко символ власти такой. И если я чуть-чуть владею жестами, я могу подняться на возвышение. Допустим, нет сцены, я могу подняться на стул или там встать на колонку, махнуть рукой, сказать: друзья, голос, который вы слышите, идет вот из красного угла. Я сейчас буду ведущим следующей части. Давайте я помогу вам структурировать происходящее. Нам сейчас с вами вместе нужно ответить на вопрос. Дальше я декларирую вопрос. Рассаживайтесь, пожалуйста. У нас на это 15 минут или там... И то есть, короче, людям нужно помочь понять, что мы сейчас вместе делаем. А поскольку у меня символ власти, у меня микрофон, я модератор, и я там отвечаю за ценности под определенным флагом, будь то конференция там или владелец бюджета в виде бренда, неважно. То есть, как мне сказал один астроном-риэлтор и очень хороший человек, который прокачался в NLP, но его не использует, надо найти исполнителей и дать им задание. А поскольку большинство корпоратов хорошие исполнители, надо просто уверенным поставленным голосом поставить им задачу из серии. Друзья, сейчас мы обсуждаем вот это, вот это, вот это. Пожалуйста, рассаживайтесь, берите кофе с собой. Нет, мне плевать, что ты думаешь. Я это не произношу, но это как бы звучит. И вот здесь хорошо бы вот к этому моменту научиться говорить немножко ниже. Потому что если я буду говорить, ребята, давайте рассядемся. Саша, я плюсую вообще. Ребята, садитесь, пожалуйста. Кто ты вообще?
Ребята, давайте жить дружно.
Да-да-да. Это что это? И когда я тонким голосом говорю, при этом весе там 115-120 килограмм, но и бегемотик с укулеле, как бы его никто всерьез не будет никогда воспринимать. Вот, а когда я беру микрофон, говорю, друзья, рассаживайтесь, пожалуйста.
И тут сексизм, я чувствую. Чувствуется, зачем? Чувствуется, женщинам это низкий голос сложно сделать.
Да ладно.
Подожди, а
Саша сейчас покажет.
115-килограммовым мужиком. Вот сексизм, он в том, что мы не должны соревноваться. Разные. И Саша как раз, она не изображала мужика, когда говорила про... Вы видели Седу Каспарова в Ютьюбе? Маленькая крошечная девочка, которая... Ребята, я научу вас хорошо разговаривать. И ты сразу такой, я верю тебе, только тебе, я больше никому не верю. И ты тоже берешь микрофон, ты встаешь на приступчику, машешь рукой, говоришь, друзья. И тут тебе уже надо сказать спокойным голосом, вот мужики хорошо реагируют на неистеричность, уйти от истеричности, от эмоциональности и сказать просто спокойно, это уже круто. И не нужно быть мальчиком, чтобы это сделать. Тут сексизма, на мой взгляд, нету. И нету для него даже поля никакого.
Да ладно, когда вокруг хаос, когда вокруг все бегают, орут и спорят, эпизодически надо просто сесть с абсолютно прямой спиной, с абсолютно прямым взглядом, просто сидеть, молчать и очень внимательно смотреть на самого активного и буйного.
It's fine.
Да!
Чтобы он вздрогнул.
Очень неуютные взгляды, да, они тоже немножечко успокаивают. Абсолютно спокойные, но просто в режиме удава.
Пока не пришли к другой теме, есть такой вопрос, я не знаю, почему это текстом, но давайте озвучу. Вот, допустим, спикер говорит, у него таймслот уже вышел, уже 30 минут, уже 35, на вопрос остается 5, и он, так сказать, не хочет уходить. А ты ведущий, допустим, или человек ответственный по тарелочкам, как угодно назвать, как его, так сказать, не нарушая законы Российской Федерации, вежливо попросить выйти, закончить, попрощаться? Любое слово подберите.
Кто-то из вас может быть знаком с Гришей Петровым. Он как модератор, просто как только время заканчивается, на последней минуте просто выходит на сцену, стоит и как раз вот взглядом Моны смотрит на спикера. То есть он даже не говорит ничего. Это первый способ, если мы спикером и его экспертизой уже не дорожим, если он самое главное уже сказал. Это моя постоянная битва, когда время сейчас закончится и у нас потом будет 10 минут проветривания, например. И я понимаю, что людям, которые в зале, может быть, важно дослушать. То есть, чел заволновался там, или там больше рассказал кейсов, там, затянул. Но он вот-вот закончит, и у него осталось там последние 2-3 минуты важного. То я скорее бился бы... То есть, я бы скорее пренебрег расписанием и сделал, короче, перерыв, но дал допеть до конца, при условии, что это важная экспертиза и не какой-то сам пиар, который вот сколько его не давай, он все равно там бессмысленный. То есть если это подготовленный, хороший, экспертный человек на сцене, эксперт, то я бы давал лучше эксперту допеть. Да, можно резать сессии вопросов и ответов, потому что еще со времен гостелерадио ничего не поменялось. Звонок в эфир — это всегда просадка динамики. И вопросы зала чаще всего не такой же экспертный, как там синьор, стоящий на сцене, там, для CTO, допустим. Поэтому тут это момент приоритизации такой. То есть чем мы больше дорожим? Если мы дорожим экспертизой, пусть допоет. И пусть даже, может быть... А есть спикеры следующие, у которых тоже можно отжать 5 минут, и они будут не против. Но это уже форс-мажор, конечно, такой. Да, иногда надо выйти и сказать, давай, старик, здесь остановимся. Был, когда в... Был такой спикер у меня на главной сцене хайлоудов в Крокусе. Он, видимо, заволновался, и к моменту окончания тайминга он рассказал только половину. Хорошо, что у него был стенд, и я просто в конце логического куска, я вышел на сцену, и, по-моему, Александр, ну, не, я вышел, говорю, Саш, ну, ты прям вот совсем не успеваешь, потому что время закончилось, нам надо уже проветривать, потому что ковидные правила. Друзья, все, кому интересно, чем закончилось, подойдите на стенд компании, Саша будет там, и у вас будет для этого время автографировать, и у вас будут для этого перерывы. Ну, просто вот, ну, мы не закончим никак, это невозможно. Ты не против? Он такой, да, конечно, спасибо большое, ребята, простите, я разволновался. Вот, и мы с ним чуть ли не обнялись на сцене, и он пошел в кулуары. Ну, это один раз у меня такое было за 15 лет модерации конференции. То есть чаще всего все-таки это какие-то там 5-7 минут. Ну или один раз был как раз вот чел, которого надо было свернуть, и он проговорил весь перерыв, а вопросов потом к нему не было. Это когда на айтишной конференции про генную инженерию рассказывал не инженер, ну в смысле не программист, рассказывал про генную. Это было дико интересно, это было дико мотивирующе и познавательно, и классно. А он, по-моему, нагло специально забыл о том, что у него полчаса и выступал час. Ну, то есть он занял время доклада, время вопросов и время перерыва. И следующий спикер пошел в стык. Но это было дико интересно. И я ему, конечно, всеми способами символизировал, значит, что он должен закончить. Вот. Но из-за того, что это было дико интересно, вот не хотелось его выгонять. А если уже не интересно, то да, в стиле Гриши выходим на сцену, смотрим на спикера и говорим: старик, ваше время и стекло, и металл.
Ну, по сути, по ситуации, да. То есть вопрос-ответ. Да,
если у вас вообще есть, друзья, вопросы, то
классика срезать, вот, пожалуйста, в кулуарах. Я сам использовал, будучи спикером, допустим, я понимаю, что очень много всего можно спросить. Я говорю, ну, это уже другое, в обратную сторону. Я говорю, у нас есть стенд, подходим туда, все вопросы и ответы будут там. И такие тык-тык-тык-тык-тык. Тогда в РТК-Цоде как раз работал, это как раз испытание. И грядочка туда перекочевала. Это наоборот было, собственно, не стороны ведущего. То есть, да.
Ну, мне кажется, тайминг — это вообще важная история, потому что у тебя получается, что, ну, даже если вот ты спикер, да, то есть я со стороны спикера могу сказать, как правило, перейти в кулуары — это самый лучший вариант. То есть в идеале, конечно, если у тебя есть таймер, и на него смотреть как-то в процессе своем, да, либо в прогоне, либо если прогонов нет, а таких конференций намного больше, чем те, где есть, вот, следить за таймингом, соответственно, какие-нибудь девочки-мальчики с табличкой 5 минут, 1 минута, вот, и дальше просто аккуратно сворачиваться, без разницы, успел ты, не успел, предложить продолжение обсуждения в кулуарах.
Я бы тут спикерам дал маленький совет. Я все время всех возвращаю к вопросу подготовки и к вопросу целеполагания. А вы на сцену выходите зачем? Если вы на сцену выходите, чтобы о чем-то коротко рассказать, что-то одно важное дать, это очень хорошо. Но если вы выходите на сцену засветиться и потом в кулуарах с людьми продолжить, ну тогда сделайте все для этого. Вот, исходя из тех целей, которые у меня есть для выступления на конференции, а их может быть много, мне нужно хорошенько подумать, какими частями своего выступления я попадаю в эти цели. И меньше всего я хочу, чтобы меня запомнили как чувака, которого выгоняли со сцены, потому что он не может замолчать, как бы не может закончить. Это же тоже не совсем экспертная история.
Тут зависит, мне кажется.
По поводу зависимости, давай добавлю, что лично делал я. Я брал микрофон, подходил к спикеру и спрашивал у зала: ну что, мы сейчас продолжаем.
Вы хотите дослушать или выгоним его отсюда?
Ну, типа того, да. Мы сейчас дослушаем, но вопросов не будет. Либо мы сейчас останавливаем, и, собственно, такой небольшой капустник. Это делает либо сам спикер, либо я как ведущий. И зал такой, собственно, зал принимает решение. Все, как сказать, законно, понимаешь? Но тайминг от этого не едет, разумеется. Мы решаем, что делать дальше.
Ева что-то нам хочет сказать.
Ева, давай.
У меня вопрос родился относительно нового поколения зумеров Альф. Как им лучше дочитывать текст или преподавать, наверное, ближе пока, либо конференции вести у такого поколения, которое любит small, видео, быстрые переключения тем и тому подобное? Или это все шаблоны?
Во-первых, мне кажется, что это все очень большие шаблоны. У нас психика не успевает так быстро эволюционировать. Вот. Как бы у нас вот это вот старшее поколение всегда псит на младшее. Проблема отцов и детей, она, знаете ли, с очень давних времен тянется. Поэтому никакого, наверное, нет никакой разницы. Единственное, что, ну, может быть, чуть-чуть лайтовее в плане шуток и аккуратности с ними. Ну, может, можно добавить немножко больше динамики. Но я выступала вот прямо перед совсем учениками, условно, колледжа, да, и они нормально воспринимают информацию. Главное им сразу сказать о том, что, ну, вот, я, типа, серьезная тетка, у меня тут вот регалии, хотите, можете почитать. Короче, давайте, давайте про профориентирование болтаем. Давайте вам расскажу, что вообще бывает и как я ходила.
Но они любят два дела делать. Ну, то есть это как раз те люди, которые могут тебя слушать и листать рилсы.
Да. Два, да. Три, четыре. Вот захожу к дочери, три экрана, она в каждой говорит: ты что делаешь? Я вот это самое вот так вот. Ну, понятно.
Девочки, я вообще многозадачнее, хочу я вам сказать. Минутка сексизма.
Да-да-да.
Ми-ми-ми.
Ой, вот сейчас мне, чтобы не облажаться, нужно не пошутить на эту тему. Хочу добавить, здесь это тоже вопрос подготовки. Если я несу с собой на это выступление то, что им нужно, или то, что попадет им в сердечко, то они как раз отвлекаются от экрана. У меня несколько лет опыта мотивационным спикером в английских лагерях на море, где даже не московские, не питерские дети, которые, ну так, как только они остаются одни, они сразу бах и в телефон, и все, они там заняты. И у меня очень интересный опыт. Когда я рассказываю им искренне про что-то, где, например, я как отец облажался в отношениях с своим подростком, и я рассказываю об этом другим подросткам, им вообще не надо больше никуда смотреть. Они даже разговаривать друг с другом перестают. Особенно если я искренне, честно. Ну и плюс я еще там и самоирония, и немножко рефлексии по поводу, как я поведу себя в другой раз. И как это повлияло на наши отношения. Если им это попадает, вся моя сердечко, о, они будут слушать, о, они забудут про ТикТок. Но как только я закончу, или как только я закончу говорить о том, что им ценно, они уже в ТикТоке снова. И в этом я вот согласен с Моной, мне кажется, мы никто не отвлекаемся. Мы не сильно отличаемся. Просто представитель других поколений, он вместо ТикТока может отвлечься на что-то еще, там, на любимую книгу, там, или пошел в там, почту, или там пошел
на рабочий чатик в Телеграме, да.
Те же самые, конечно, газеты, ничего не изменилось.
Тебе же все это время валились уведомления в рабочий чатик, поэтому тебе есть куда пойти. Это вот Саша не даст соврать, когда в тренинге даешь перерыв, надо сказать, что это перерыв не для того, чтобы поработать, а это перерыв для того, чтобы взять кофе, подойти к окну, посмотреть вдаль, подумать о том, что работает, что не работает в том материале, который мы сейчас прорабатываем. Если кому-то нужно что-то там порепетировать, то пойди порепетируй, там, походи по коридору, но ни в коем случае не открывай рабочие чатики, иначе все посыпется просто. У нас кошелек Миллера порвется, и до свидания. Обучение обесценится. Сейчас мы можем поплакать над тем, обнявшись, а потом пойти дальше.
Вы пока обнимаетесь, плачьте. Я предлагаю вот эти пару топиков у нас. Ой, англицизм. Ла-ла-ла. По губам, получи. Значит, есть пару пунктов. Допустим, будущее публичное выступление рассети, зум и короткий контент. Это мы чуть позже обсудим. Про тень айтишника, как перестать быть тем самым парнем, который бубнит в пол. В принципе, уже было сказано, скоро будут курсы у Саши, приходите, да? Что еще мы можем сказать? Это мы идем самым вниз, и много-много другого интересного и полезного. Что мы еще можем добавить?
Надо для начала захотеть менять свой публичный образ. Потому что был у меня ученик, очень высокопоставленный, который мне на первом занятии сказал, что он согласился со мной встречаться, ставить голос там и учиться жестикулировать, просто потому что его заставил пиар. Но вообще делать он этого не очень хочет и предложил мне сразу поговорить о чем-то мировоззренческом. И в целом мы нашли с ним чем заняться. Мне очень мило заплатили за часы этой работы. А были котики, которые, да, у которых был запрос и которые гораздо быстрее сформировали новые привычки. И я сейчас смотрю на них со сцены. И это прекрасно. То есть самое главное — это понять, что это не трудно, разрешить себе захотеть меняться. и разрешить себе серию экспериментов, в ходе которых все получится. И там, да, можно сходить на курс и начать прямо впахивать. А можно сходить на там часовую, двухчасовую консультацию, послушать, что вообще бывает. Ну или дослушать все остальные подкасты, в которых мы там поучаствовали. Мы очень многое, на самом деле, из этого уже рассказали, написали в статьях там и так далее. А еще, ну, кайф тоже в том, что если ты вписываешься в любую серьезную конференцию, то там к тебе будет представлен тренер по публичным выступлениям, который поможет тебе репетировать. И вот кто-то приходит ко мне, например, перед тимлидом там или перед девопсом, ко мне некоторые спикеры приходят за структурой из серии «давай повалидируем еще, вот у меня не получается». Но хотя это лучше сделать с программным комитетом. А некоторые приходят из серии: «слушай, я вот не знаю вообще, что делать, какие есть варианты?» И если человек приходит работать, он может за час получить себе гайды, да, что он делает вот с чем-то одним. Там, может быть, с жестами, может быть, с голосом. Ну, то есть и постепенно работать над собой, чтобы дать да, в конце концов, даже своей семье более кайфовый коммуникационный интерфейс взаимоотношений с собой, это тоже вполне себе цель. И как раз то, что мы берем вообще не только на сцену, а в жизнь, например, научиться сначала улыбнуться, а потом поговорить, когда говоришь что-то ценное, это уже супер история, потому что ты приходишь домой задолбанный после работы, но перед входом подышал, улыбнулся, вспомнил, что любишь свою семью и хочешь и интерфейсом тоже демонстрировать эту любовь, заходишь, улыбаешься, и вот они уже не разбегаются. А раньше разбегались, когда я с каменным лицом заходил. И вот по крупицам нужно формировать свой публичный образ, а харизма, она придет... харизма — это же вот фишка в том, что харизма внешне определяется. Я не могу сказать: «все, теперь я харизматичен». Харизма предполагает внешнюю оценку. И вот когда люди смотрят на тебя спустя там месяц тренировок и говорят: «слушай, а ты как будто бы стал добрее». А я понимаю, что со мной ничего не поменялось, я просто научился использовать улыбку как коммуникационный инструмент. Раньше я не улыбался вообще, но очень часто был счастлив, но по мне это не было видно. Или там, ну как, счастье на работе — это конструктив. То есть я рад делать то, что мы делаем, тем способом, которым мы это делаем. А вот теперь я дополню еще это интерфейсным решением, и смотрите, уже немножко другой человек. Потом голос, потом жестикуляция, потом движение, потом просто расслабься и будь собой, когда уже прокачался, да.
Как там было в этом, господи, дай памяти. «Добро пожаловать» или «посторонний вход воспрещен». Мы добрые, веселые. Говорите добрее, говорите веселее. Да? Добро нужно говорить добрее или как там, веселее.
Да. Главное не врать. Главное не врать, потому что когда ты на самом деле ненавидишь человека и стараешься улыбаться, то пассивная агрессия, она входит в комнату, а потом уже заходишь ты. И это нездоровая коммуникация. Но это тема совершенно другого эфира.
Ну, мне кажется, что вообще, в принципе, про искренность и того, что ты рассказываешь людям, и как ты с ними коммуницируешь... Если ты действительно там вкладываешь в эту душу, то это видно, чем если ты зачитал просто там бумажки по слайдам, потому что тебя заставили. Потому что тебя заставили рассказать именно это, и на самом деле в гробу ты видел это выступление. Поэтому тут, наверное, совет тем, кто хочет все-таки начать выступать, это действительно расслабиться и говорить о том, о чем тебе интересно говорить, о том, что ты считаешь важным, о том, что ты считаешь нужным.
Ева, что ты считаешь нужным, что ты считаешь важным? У тебя была поднята рука, у нас тут есть интерфейс, который видим только мы, и мы им нагло пользуемся.
Саш, чем отличаются айтишники? Я люблю заострять тему на айтишников, потому что их безумно люблю. Тяжело с ними, легко.
Да, это моя любимая целевая аудитория. Айтишники отличаются тем, что они максимально послушные, тем, что они не пытаются с тобой спорить. Как раз когда, например, вот Антон же задышал диафрагмой, они, когда им даешь четкие инструкции, они тебя понимают. Кстати, я уже сказала, что та самая компания, которая без слайдов не понимала, что я им говорю, это были не айтишники. Айтишники тебя очень хорошо понимают.
Алгоритмы и структура, да?
Все. Да. Если говорить сегодня,
подаешь алгоритм на входе, и все нормально.
Да.
Потому да. что без ТЗ результат ХЗ.
Вот именно. Поэтому, да. И с ними я... Сколько? Я 12 лет работаю в IT-компаниях, и за 12 лет я действительно искренне поняла, как общаться с айтишниками так, чтобы выглядеть не джазовой певицей, которая заглянула на секундочку, а преподавателем, который говорит на их языке. И да, спасибо огромное всем моим ученикам, всем компаниям. Я стала потихонечку даже разбираться в том, что они рассказывают, репетируют. Мне очень повезло, что я и со стороны ЦОДов, и со стороны аппаратуры, и стоек, и, в общем, всего-всего в разных компаниях поработала, и у меня в какой-то момент картинка схлопнулась, я поняла, что за информация, где, на чем и как она хранится, как это все работает, и что такое резервное копирование.
В общем, ты полюбила нас всем сердцем. Спасибо большое, Саша.
Очень люблю. Правда,
за что рекавери план, РТО, РПО, СЛА, СЛО. Ну, можешь идти теперь в это самое, продавать все это дело.
Ну, а кто тогда будет помогать учиться разговаривать? Знаешь, давай тут честно, я очень много знаю про Кафку. И про его творческий путь, и про первые произведения, которые не очень зашли, да-да. Но все-таки пусть про Кафку рассказывает Витя Корейша там, и его коллеги, а я буду лучше помогать с формой, а содержание вы уже... Один комментарий я могу добавить. Меня когда впервые, как маленького продукта, закрыли на этаже с бэкэндерами, ну, спойлер, никто не пострадал, но я сделал самый главный вывод. Если я в любой ситуации знаю ответ на вопрос «чтобы что?», у нас сложится. То есть не нужны абстрактные разговоры, которые непонятно к чему. Просто мы двигаемся, работаем. И если я могу ответить в любой момент на вопрос «чтобы что?», то мы всегда договоримся. Потому что вот в инженерном сознании отсюда иногда бессмысленность приводит к игнору. А если я четко понимаю свое место, свою позицию и свою ответственность, и свою ценность, то это очень кайфово. Меня теперь тяготит общение с хардкорными гуманитариями. То есть там иногда встречаешь людей из своего прошлого, и я понимаю, что мы можем там сутки разговаривать, и потом, оглядываясь назад, не вспомнить о чем, ну, то есть и зачем это было, вот чтобы что. И структурированность, она приходит, и это очень хорошо. Но при этом мне есть что принести, как раз вот выразительные средства, там, человечность, теплоту коммуникации и там задор, а не взаимное унижение на сессии вопросов и ответов там, и так далее. Тут много всяких тонкостей.
Давайте последний пункт возьмем. Будут ли публичные выступления, так сказать, существовать? А то мы знаем, там, 6 пальцев там у людей. Ну, вы понимаете, о чем я. Заменит ли Иришечка или все-таки нет? И когда кофе отхлебываем, будет ли он уменьшаться?
Иришечка не заменит кулуары.
Наоборот, я слышу сейчас аналитику и вангуют рост ценности живой коммуникации. То есть все, что угодно можно сделать в онлайне, а когда ради тебя человек пришел ногами подготовленный, у этого есть большая ценность. Да, может быть, это уйдет в определенный эксклюзив. И вот я думаю, что ширпотребная, не очень хорошо подготовленная средней руки публичность, ну, она же и сейчас не очень нужна, как бы, и сейчас не очень хорошо ценится. А экспертиза и прокачанность на всех уровнях, и в том числе прокачанность в коммуникации, всегда будет в цене. Другой вопрос, что надо в любой момент знать ответ на вопрос «чтобы что?». То есть если у нас есть цели, то нормально будет. И да, мне нравится, например, тенденция, там вот Олег Бунин сейчас настаивает на том, чтобы было меньше выступлений с докладами и больше мастер-классов, и в этом он просто красавец, потому что, ну, дайте больше знаний людям, дайте им то, что они могут потрогать, пощупать, и там мастер-класс полтора часа, это, ну, окей, ну, ты поговоришь там полчаса, дашь им теорию, но остальное время работайте вместе, это же профессиональная конференция. За этим кайф, да.
И не просто быть, потрогать, пощупать, еще и применить потом у себя. Самое-то важное.
Да, чтобы ты, когда вернулся домой, у тебя были не просто концепции в голове, а у тебя были конкретные навыки, которые ты можешь здесь сейчас уже применять. Да, это хорошо. Это хорошо очень. Хорошо весьма.
Так подожди тогда, как это все можно одним словосочетанием охарактеризовать в будущем? Эмоциональная услуга или что?
Я думаю, что если мы продолжаем говорить, что это экспертная коммуникация, то она как была, так и остается. Просто есть кросс-рыночная экспертная коммуникация, а есть внутри бигтехная, например, внутренняя коммуникация. То есть мы как будто бы забыли о том, что внутри бигтеха тоже есть большое количество мероприятий внутри NDA-ного контура. И вот как раз прокаченность, открытость, искренность и подготовленность, она там может быть даже не менее нужна, может быть даже и нужнее. Когда ты выступаешь не перед непонятными чуваками, которым взрослые купили билеты, да, на большую дорогую конференцию, а когда ты выступаешь перед людьми, с которыми тебе дальше это все использовать, и ты инвестируешь в тех, кто с тобой вместе делает счастливым одного и того же пользователя. Это кайф, это счастье. Куда оно уйдет? Никуда не уйдет. И как раз вот «дайте мне запись, не посмотрю потом», может смениться на «а что, я могу ногами дойти и послушать живого человека и поговаривать, что он еще и классный, и он меня еще и вдохновит работать здесь, о да, я иду». Ну и там обратная сторона у этого, это все тимлиды и все корпорации должны, если они назначают большое количество внутренних мероприятий, они должны как-то давать время на это, потому что если у тебя 50 часов в неделю ты впахиваешь и должен или там должна деливерить, то внутренние мероприятия тогда, может быть, пойдут лесом, потому что некогда на них ходить. А если тебе компания не просто там дает такой инструмент, а еще и освобождает тебе время под это, то вообще вин-вин. И вот это никуда не денется, я прям уверен.
Но мы вообще социальные животные, поэтому это еще долго никуда не денется.
Да. Я предлагаю на этой прекрасной ноте заканчивать, но перед этим, Денис, Ева, возможно, у вас какие-то появились вопросики, можно задать их.
Спасибо большое, очень интересный, необычный подкаст для нас. У нас технические больше подкасты. Столько живых лиц, столько интонаций, мимики, я просто наслаждаюсь.
В следующий раз, Ева, включи камеру, пожалуйста. Денис, как там в Египте?
Слушайте, я всегда за. Это моя любимая тема. Так что спасибо, ребята. Было круто, кайфово. Давайте еще.
Да, мы обязательно, если что-то еще придумаем, позовем. Может быть, в том же составе, может быть, в измененном. Не будем гадать. Понедельник день тяжелый, поэтому какие сегодня были косяки, вы уж простите. Но, правда, вы этого не услышите, если я это срежу. Ха-ха-ха. Значит, что? Заключительное слово. Не бойтесь выступать, чтобы не было страшно, нужно тренироваться. Мозг такой же орган, как и мышца, его можно прокачивать. Все, что было стрессовым, станет не стрессовым. Но это не точно. Да? Поэтому не бойтесь. От этого еще никто не умирал. А если умирали, то это были какие-то другие заболевания. Это вопрос времени был, да, там аневризма аорты, там вот все что угодно. Это не связано с вступлениями, это все наговоры. Приходите к Саше учиться, приходите на конференции, на любые. Конференции бывают разные, синие, белые, красные, митапы, все что угодно. Вебинары не торт, ну тут уж сами, но в любом случае общайтесь, не бойтесь. И только так можно выйти на какой-то уровень. Нет, если не хотите развиваться, да, и сидеть в черной комнате, как черная кошка, и сисадмин за 120к, вы можете ничего не делать. Это ваш выбор. Не осуждаю. Ни в коем случае. На этом, я думаю, можно заканчивать.
Что-то доброе надо сказать в конце. Да.
Всем продуктивной недели, спокойной ночи.
Да,
и крепкой нервной системы.
Да, кайф. Много еще о чем можно говорить, но сегодня прям можно многое взять на карандаш и уже начать пробовать, даже просто уже в кругу там друзей, коллег и семьи. Экспериментируйте, следите за другими, как они говорят, как они двигаются. Отмечайте, что вам не нравится, не делайте так. И отмечайте, что вам нравится, и так делайте! Уи!
Это прекрасное было завершение, поэтому всем пока. Хорошей, продуктивной недели. Когда бы вы это не послушали. А если вы нас послушаете в выходной, значит, вам хороших выходных. Все, пока.
Пока-пока.
Пока.
Пока. Пока.